So then, it is 3:30, and this is the...
Итак, почти последняя, точнее предпоследняя лекция конференции, и я буду говорить о построении гибридных приложений при помощи Windows Azure. Но я определил уже, что такое гибридное приложение. Повторю это определение, расскажу о технологиях. Меня зовут Клеменс, я работаю в группе по мобильным задачам на Windows Azure, как теперь называется. У нас есть группа по сервисной шине, у нас есть группа по мобильным сервисам. Нас сейчас объединили вместе, и мы работаем как по базовым системам, по корпоративным приложениям и по сервисной шине тоже. Я работаю в этой команде, она, собственно, в Редмонде расположена, но я работаю из дома, из Германии. Прежде чем я поговорю о гибридных решениях, давайте сначала определим, что такое гибрид. Как мы понимаем слово «гибридность», поскольку есть 400 тысяч разных определений, это любое приложение с одним или более уровнем, сервисом или компонентом, который хостируется в среде инфраструктуры как сервис или платформы как сервис. То есть там есть какие-то элементы, которые находятся в облаке. Облако может быть частным, может быть публичным, но самое главное, что эти облачные компоненты взаимодействуют вместе с программным обеспечением, которое работает локально, либо на компьютере, на персональном компьютере, либо на сервере, либо в ЦОДе, в частном ЦОДе. То есть, когда приложение говорят, что оно гибридное, это означает, что его функциональность распределена между локальными ресурсами и облачными ресурсами. Ну, вот примеры внедрения. То, что я хотел коротко вам упомянуть в начале. То есть есть несколько примеров в начале и несколько будет попозже, когда мы будем повторять материал того доклада, который я делал по сервисной шине. Первый пример. Авиакомпания EasyJet. Компания EasyJet хотела снизить уровень зависимости от аэропортов за счет более широкого использования мобильных устройств. Но несколько более подробно расскажу. Когда вы приезжаете в аэропорт и хотите, или когда вы находитесь в аэропорту, хотите предоставить какую-то услугу в аэропорту, вот вы, как пассажир, стоите в аэропорте 5 минут, и кто-то с вас возьмет денег, потому что вы занимали место 5 минут, вот как поставщик услуг. То есть вы как бы все время арендуете место в аэропорте, за это берут деньги. И авиакомпании, они арендуют и вот эти терминалы для регистрации пассажиров. Некоторые терминалы принадлежат, конечно, авиакомпаниям, но к мелким компаниям это не относится. То есть мелкие авиакомпании всегда арендуют эти рабочие места. И арендуют она не только терминал, но и программные системы, которые там установлены. И это очень дорого. В двух отношениях. Во-первых, надо арендовать оборудование, вот эти рабочие места. Это само по себе дорого, потому что аэропорт берет довольно много денег за эти терминалы. Второе. Поскольку тут средства интегрированной системы, они должны платить и за интеграцию с внутренними системами. И EasyJet, как компания, по сути дела, ведь это небольшая там IT-компания, несколько сот человек, которые владеют большим количеством самолетов. У них там есть несколько тысяч людей, сотрудников, это летчики, там стюардессы, специалисты по техобслуживанию, но в основе компании, собственно, айтишники. И они подумали, как сделать авиацию, как можно сделать полеты дешевле и для пассажиров, и более выгодным делом при этом для компании. Они решили использовать для этого информационные технологии. И что они сделали? Они взяли те активы, которые у них уже были, на веб-сайте easyjet.com. А что можно сделать на веб-сайте? Ну, это, так сказать, так и другие авиакомпании предоставляют, например, возможность регистрации. Заходите, вводите номер билета, номер рейса и регистрируетесь. И, в принципе, возможно, чтобы сделать так, чтобы все пассажиры регистрировались на веб-сайте, чтобы никому даже в голову не приходило в аэропорту регистрироваться. И они подумали, может быть, это можно как-нибудь сделать вот так, вместо того, чтобы... То есть, может быть, вместо того, чтобы людей дома заставлять чекиниться, можно сделать так, чтобы они свои, собственно, чтобы все это обслуживание сделать в аэропорту через мобильное устройство. И они взяли и открыли все свои сервисы, которые раньше использовали для себя, они их открыли в интернет общего доступа. Ну и решили, так сказать, сделать прототип авиапилот. И Берт Крейвен, это президент EasyJet, он сел со своей командой, и им потребовалось 20 минут для того, чтобы взять эти внутренние веб-сервисы и открыть их наружу, используя Windows Azure как демилитаризованную зону этих сервисов. А дальше вот эти мобильные устройства, которые у их сотрудников были в аэропорту, подключенные к сети Vodafone, ну, обычный 3G, они теперь могут взаимодействовать с пограничными устройствами демилитаризованной зоны в Windows Azure и через них к их корпоративным сервисам. Устройства также синхронизуются друг с другом при помощи очередей, то есть при помощи инфраструктуры публикации подписки. И когда они смогли это сделать, они смогли оказаться независимыми от аэропортовой инфраструктуры терминалов. Что еще это им дало? Они теперь имеют полностью мобильную инфраструктуру регистрации. Они могут поехать на какой-то замечательный греческий остров или вот в ту сторону, или в другую, и там настроить летом работу и работать оттуда, регистрируя пассажиров прямо оттуда. Вот. Собирать все, а потом собрать вещички и переехать в какое-нибудь другое место. То есть это очень гибкая, мобильная получилась у них организация. Но для этого им потребовалось развернуть гибридное приложение, которое связывает воедино и клиентское устройство у мобильных сотрудников и их бэкэндовые сервисы. И они это открыли наружу через Windows Azure. Они провели, кстати, анализ, что будет дешевле, может быть, взять эти сервисы на собственные инфраструктуры и самим подвести их к пограничной инфраструктуре своего ЦОДа. Так вот, эта работа взамен 20 минут, которым потребовалось на изменение конфигурации и тех денег, которые нам заплатили. Так вот, им самим это сделать с учетом всех решений, всех задач по безопасности, защиты, это стоило бы гораздо больше денег, чем они платят нам. И времени. То есть это все окупилось изначально. И компания таким образом является примером реализации гибридного решения, которое им очень нравится и которое гораздо лучше оказывается, чем то решение, которое было раньше. И вот после того, когда они это сделали, они теперь могут использовать, то есть предлагать все свои сервисы через облако. Чем эта история интересна? А тем, что это не было запланировано изначально. EasyJet-овцы нам рассказали очень, так сказать, откровенно. Мы, говорят, не хотели это делать. Просто поскольку это очень инновационная компания, она вот 4-5 лет назад задумалась, а в чем будет наша стратегия по отношению к облаку. Ну, они видели, что облако приходит, вот эта волна инноваций, они стали задумываться, а что это им даст. И они задумались, ну, каким образом мы к этому будем подходить. Вот. Ну, естественно, резервное, так сказать, хранение, ресурсы хранения в облаке, это как бы естественно. Но они набросали другой план, что они хотели сделать. И они сказали, вот, со стороны воздуха, это, кстати, их жаргон, все, что связано с эксплуатацией самолетов, это у них называется со стороны воздуха. Они сказали, вот сторону воздуха мы в облако переносить еще не будем лет 7-8. И они, так сказать, взяли пилот, сделали чтобы попробовать. И к их собственному удивлению получилось, что лучше всего облачные технологии стали работать именно с противоположной стороны, именно со стороны эксплуатации техники. И в результате облако, это дает вам хороший рецепт. Если задумаетесь о том, что даст вам облако, подходите к этому с открытыми глазами и без предубеждений. Иногда получаются очень удивительные результаты, настоящие сюрпризы. Кому нужны гибридные решения? Кто их создает? Мы недавно, за год последний, пообщались более чем с 700 компаниями из США. Мы это делаем в США, потому что. И поговорили с 700 американскими компаниями, которые создают новые приложения для компании. Это компании, которые для себя делают приложения или для других на продажу. Почти половина этих приложений уже изначально пишется как гибридные приложения. Какие-то элементы работают в облаке, какие-то в локальной инфраструктуре. Почти половина, 46%. Более 50% всех новых бизнес-приложений имеют хотя бы какую-то зависимость от облачной инфраструктуры. То есть новые приложения создаются специально как гибридные, и половина имеет хотя бы какую-то зависимость от облачных сервисов. Из этих новых приложение. 60% абсолютно новое, 20% там переписываются уже существующие функционалы, а 20% это обновление, расширение существующих приложений. И мы видим, что вот эта концепция гибридности написания приложений, которые объединяют как локальные системы, так и облачные системы, является сейчас такой доминирующей моделью разработки приложения. И это очень любопытное наблюдение. И что мы наблюдаем? Что заказчики активно осваивают облачные технологии. И причина, почему люди создают гибридное приложение, а не, скажем, чисто облачное приложение, состоит в том, что приходится учитывать реальность. Есть случаи, когда так же, как здесь, в случае с EasyJet, необходимо иметь вычислительные ресурсы в непосредственной близости к месту осуществления бизнеса. Но вам, чтобы зарегистрировать клиента, нужно устройство прямо на месте или устройство самообслуживания. Помните, я говорил в предыдущей лекции о аренде дисков, DVD-дисков, торговые автоматы. И если вы возите, например, людей и хотите интегрированные сервисы представлять, вам нужно иметь что-то на грузовике или в автобусе. То есть, короче говоря, многие вещи гибридны по своей природе. А с другой стороны, есть и чисто айтишная система, скажем, CRM-система управления взаимоотношениями с клиентами или ERP-система. Это просто большие базы данных, по сути дела, с возможностями редактирования. Но даже их очень часто реализуют как гибридные. Почему? Потому что данные, которые там содержатся, их и порой нельзя разместить в облаке вследствие наличия каких-то нормативных требований. И технический аспект, тут это одна сторона. Я вам могу сказать, что у нас очень высокий уровень защиты с технической точки зрения. Но если регулятор вам говорит, что финансовые данные запрещается хранить в публичном облаке, то вам просто приходится искать способы разработать такое решение, которое будет использовать возможности облака, но при этом будет удовлетворять этим требованиям, чтобы данные хранились локально. Есть два варианта развертывания. Первое касается публичного облака, второе – частного облака. Но, на самом деле, частное облако – что это такое? Это модель самообслуживания, автоматизированная развертывая машина. Это не чистая виртуализация, а шаг вперед по сравнению с простой виртуализацией. То есть здесь система, которая позволяет вашим командам, вашим сотрудникам самостоятельно выделять под себя ресурсы. То есть вы им предоставляете эту емкость общей мощности, а дальше уже сотрудники и подразделения сами выделяют себе ресурсы. А публичное то же самое, публичный облак то же самое, но только это уже когда делаете не вы сами, а для вас кто-то делает, например, Microsoft. Ну и развертывать также в некоторых случаях приходится и в соответствии с обеими этими моделями. Часть в публичном облике, часть в частном. Тут вообще очень интересная история. публичное облако. Вот если подумать о ЦОДе, чем больше вы серверов поставите в ЦОД, тем дешевле будет обработка информации на единицу информации. Вот у нас есть мега-ЦОДы, один в Техасе, другой в Иллинойсе, в Дублине, в Амстердаме. Ну, еще там есть. В Гонконге также и в других местах. Большинство этих ЦОДов – это мега-ЦОДы. Они просто потрясающе большие. Если вы строите такие большие ЦОДы, то преимущество состоит в том, что вы там гораздо больше эффективности используете электроэнергии, эффективность охлаждения сделать. И, кроме того, их можно строить рядом с источниками дешевой электроэнергии. Это как машину купить, если вы пойдете к... Так сказать, если вы будете обращаться, если вам нужны серверы или там коммутаторы, вы заключаете крупную сделку сразу с их производителем, и цена удельная получается гораздо меньше. И, кроме того, в таких больших центрах, так сказать, управление мощностями легче, потому что большое количество пользователей, единые разделяемые ресурсы, и это может делать более оптимально. Так что публичное облако – это... дает максимальный эффект. Тут интересным явлением является то, что большинство компаний, вот это здесь отмечено, большинство компаний имеют или, ну, так сказать, даже не пользуются этими выгодами масштаба. Вот есть всего лишь 100 компаний, у которых облако внутренне развернуто, у них более там 10 тысяч серверов. То есть даже самая крупная компания в мире не строит ЦОДы, которые хотя бы приближаются по масштабам к таким ЦОДам, которые есть у нас, которые есть у Амазона. Вот. Буквально 2-3 десятка компаний есть во всем мире, которые хоть как-то приближаются к этому. А у нас... Поскольку у нас работает 100 тысяч серверов, предположим, в ЦОДе, мы и цену вам можем обеспечить такую, которую такой эффект масштаба позволяет предложить. Если посмотреть на цены, то, что мы вам даем виртуальную машину. По сути дела, виртуальная машина, которая где-то там работает в одной из стоек. И... при этом не только виртуальную машину, но машину, которая работает, в которой любой элемент данных зарезервирован 3 раза, в 3 копии, имеет георезервирование. Если какая-то из машин упадет, то поднимается 3-я копия, чтобы всегда было 3 копии. То есть огромное количество там принято средств, мер для того, чтобы повысить надежность. Если посмотреть на модель, включая стоимость электроэнергии, стоимость оборудования, другие, так сказать, элементы затрат. Если посмотреть, так сказать, какие цены получаются, то, что мы предлагаем мы, Google, Amazon, и больше никто такого предложить не может. И компании могут получить вплоть до 10-кратного выигрыша по ценам. А если маленький бизнес, то эта разница может быть и вплоть до 25 доходить. Я считаю, что если ваша компания имеет 10, 15, 50 человек, и у вас собственный Exchange, собственный SharePoint, то вы просто дураки. Или просто забыли дома калькулятор. Потому что невозможно эксплуатировать офис-серверы с затратами, которые даже близко хотя бы приближались бы к офису 365. Преимущество настолько значительно, настолько огромно. Вот просто, так сказать, покупка сервера и, так сказать, эксплуатация, если у вас несколько человек, это просто абсурд. Вы не должны делать сами. Вы можете делать гораздо более эффективно. Именно таким образом вы получаете экономическую выгоду. А малые и средние предприятия уже мгновенно сегодня могут получать выгоду от облака и просто из-за разницы в ценах. Итак, вот есть у нас этот континуум информационных технологий. Мы начали с физического. Вот это с этого мы начали. В этой области мы работали несколько лет назад. Потом мы перешли к виртуализации. который позволяет более эффективно использовать ресурсы серверов, потому что люди понимают, чем больше задач поставить на машину, то коэффициент использования машин повышается. И, соответственно, виртуализация позволяет вам это сделать. То есть стандартные серверы, на которые работают в компании, они очень часто, так сказать, их загруженность не превышает 10%. То есть скучают они. Вот. А вы берете, так сказать, несколько виртуальных серверов, запускаете их на физической машине, и в результате физическая машина становится менее скучно. Но при виртуализации вы все равно рассматриваете физические машины и то, что виртуально на них работает, как ну, домашних животных. Вот аналогия, которая, по-моему, на Твиттере я упоминал несколько недель назад. Вот чистая виртуализация. В чистой виртуализации ваши серверы — это ваши домашние животные. Вы знаете их клички, вы знаете, где они находятся, вы о них заботитесь. А если продумать по IaaS, инфраструктуры как сервис, то это уже скот, такой рогатый скот. У них есть номера, вы, так сказать, не знаете, кто из них, и если кто-то возьмет и вытащит сервер из стойки, то никому не важно. Они превращаются в стадных животных. Вот. Чистая виртуализация – домашнее животное, а инфраструктура как сервер – это уже скот стадный. Вот, вот тут вам важно, чтобы выполнялась функция, чтобы данные сохранялись где-то. Вот, и вам не важно физическое оборудование. И нам тоже. Мы это так у себя организовали, что у нас есть контейнеры, которые набиты этими стойками. Видеоролик могу вам показать. И эти машины, они работают без внимания со стороны человека. И если там какая-то машина упадет, ну, упадет, мертвая, будет там стоять в стойке. И только если в стойке, а точнее в контейнере, окажется достаточное количество вот умерших машин, мы тогда посылаем технику. Техника. А в PaaS это еще дальше. Тут вас вообще уже отдельно машина не интересует, вас что волнует, это только приложение, только решение, а не то, что работает на них. Windows Azure предоставляется модель работы IaaS и PaaS. Вот что мы хотели бы, чтобы все чем пользоваться, потому что этим просто нам проще нам управлять. И это, кстати говоря, дает и вам более простую архитектуру. Это, конечно, облачные сервисы, PaaS. Это веб-сайты Windows Azure. Мы даем вам хорошие средства абстракции, даем вам, как бы так сказать, клетку, в которую вы можете положить приложение, и вам это очень просто. В результате получается делать очень масштабируемое приложение. И там есть определенное количество ограничений системы. Если будет следовать этим правилам, то и ваше приложение будет масштабироваться очень хорошо. Как это работает? Я верну гибридности, не волнуйтесь. Так вот, как это работает? Я беру сервисный пакет и загружаю его в облако. А потом я активирую, настраиваю вот эти все экземпляры в системе. И резервирую виртуальные машины из этого пула. А потом беру этот сервисный пакет, туда кладу, и они, ну, так сказать, становятся радостными членами большой семьи задач, которая живет в Windows Azure. Развертывается автоматически. Вот, потом конфигурирую балансировщик нагрузки сетевой для вас, и теперь вы получаете возможность работать, взаимодействовать с машинами. Если машина вдруг заболеет и умрет, то поднимется новая машина, и старая будет выведена из эксплуатации, а новая будет вместо нее работать. И весь процесс полностью автоматизирован. Почему нам лично нравится это все, вот моей команде по сервисной шине? Мы работаем поверх облачных сервисов, и нам не нужно волноваться ни о чем, вот о чем сейчас говорилось. Вот у нас единственное, что это 15 экземпляров нужно на МРОЛе, и фабрик-контроллер уже за этим следит. Это значительное преимущество работы в облаке. И вот эти вещи вы также можете использовать для своих собственных приложений, когда вы будете их писать, когда вы будете делать новое расширение существующим приложением. Так гораздо проще в облаке, чем на вашей локальной инфраструктуре. Сегодня для того, чтобы делать то, что мы делаем здесь, вот то, что я вам только что показал, сделать пакет, выделить 4 виртуальных машины из пула виртуальных машин, развернуть приложение и дальше запустить его и заменять работающие экземпляры другими работающими экземплярами. И если вам скрипт написать для всего этого, это потребует у вас много-много времени. Нам потребовалось 3 года, чтобы это все сделать. Вот. А вам теперь этот код не нужно писать, мы его уже написали для вас. Теперь виртуальные машины. Это где все начинают работать с облаком. Мы только что объявили общую доступность технологии Virtual Machines, виртуальной машины. Это огромный шаг вперед для Azure. И, конечно, надо было нам его сделать гораздо раньше. Но мы, наше руководство, полагало вначале, что использование облачных сервисов это будет самый логичный способ. Но, тем не менее, существуют существующие приложения и задачи, которые вы хотите запускать в облаке, которые не вписываются в этот список ограничений, которые нужно, чтобы работать в PaaS. И вот мы представляем виртуальные машины на Windows Server, на Linux. На самом деле, все, что работает на x86, также даем вам виртуальную частную сеть. Сейчас поясню. Первое. Если у вас есть образ Hyper-V, точнее совместимый с Hyper-V, мы можем его запустить. VHD, этот VHD, если можете положить его на Hyper-V, то значит можете положить в наше облако. Это очень важно. Покажу. Вот ваш собственный сот. И вот Windows Azure. И у вас ваши виртуальные машины работают вот в собственном месте. Есть Hyper-V, там работает, вы там запускаете задачи поверх Hyper-V. Вы можете взять эти образы программные в низменном виде и просто перенести в Windows Azure. Есть там, конечно, какие-то действия конфигурационного характера, которые нужно сделать, потому что переносить в другую среду. Но если эти машины автономные, то это самое простое, что можно сделать. Конфигурировать локально, загрузить туда вверх в облако, или они будут работать в Azure. Если честно, вот это может потребовать чуть дольше, чем мы видели на слайде. Потому что, если вы сделаете диск, и этот диск имеет объем 500 гигабайт, вам потребуется довольно много времени, просто чтобы загрузить его содержимое в облако. Поэтому вам нужно, на самом деле, подумать немножечко о том, что вы хотите включить в свой образ программный, перед тем, как будете загружать. Мы сейчас рассматриваем возможность предоставить новые возможности по быстрой загрузке больших объемов данных в облако. Но, значит, пока, так сказать, приходится ограничиться традиционными технологиями загрузки. Поэтому говорим так, что подумайте о том, что вы хотите включить, не загружайте туда ненужных данных. Вы также можете эти виртуальные машины обратно к себе забрать. То есть, если они у вас работают в Windows Azure, вы можете взять их образы и обратно затянуть к себе на собственный сот, если хотите. Если вам не понравится то, что мы делаем, не понравится наш сервис, если вы считаете, что мы достаточно высокую надежность обеспечиваем, можете забрать их обратно себе и работать с ними замечательно в своей локальной инфраструктуре. А если вы решите, что вам нравится Amazon больше, чем мы, или кто-то еще, то они тоже, по-моему, принимают образы Hyper-V, по-моему, Amazon. Вы можете перенести этот образ в облако Amazon. Суть в чем, что инфраструктура IaaS построена таким образом, что абсолютно никакой привязки нету. Вы пишете приложение, развертываете их так же, как развертывали у себя, а развертывали в облаке. И у вас есть полная гибкость. Можете в нашем облаке, в другое облако переносить и вернуть их обратно в свою собственную инфраструктуру. Поэтому гибкость, такая подвижность, мобильность – это очень важный принцип. И когда вы запускаете свои задачи в Windows Azure, тут никакой привязки к Windows Azure нету. И на этом настаивают многие заказчики. И с глобальной точки зрения, вот, когда вам нужно запускать какие-то вещи в разных странах, в некоторых странах можно запускать Windows Azure, в других странах нельзя, потому что там есть какие-то нормативные требования. А у вас остается полная гибкость. В одной стране будете, так сказать, в каком-то на местном хостинге или у себя, а в другой стороне Windows Azure. Все это работает. И, естественно, вы платите только за то, чем вы реально пользуетесь. И, кстати говоря, в этом направлении тоже у нас на техэде на следующей неделе будут объявления сделаны по поводу дальнейших улучшений, как мы биллинг АЭС усовершенствуем. Но у нас есть целый ряд сервисов на Windows Azure. Тут что-то отрезали. Давайте еще раз. Нет. Это Microsoft.NET. А, извините.
На самом деле это многоуровневая система. Это вот глобальная физическая инфраструктура. Дальше идет сеть, глобальная сеть, которая принадлежит Microsoft и работает на базе этой инфраструктуры. У нас есть точки присутствия в самых разных странах. Мы предоставляем на их базе самые разные услуги, включая вычисления, облачные услуги, АЭС и вычислительные услуги, услуги хранения данных. У нас есть база данных SQL, у нас есть не-SQL-ские базы данных TableStore. У нас имеется веб-хранилище, HD Insight, целый ряд сетевых возможностей. У нас есть возможность для построения мостов. Я на эту тему еще выскажусь. Сервисная шина, за которую я отвечаю. И то, что мы используем, чтобы помогать вам создавать приложения. И эта платформа поддерживает практически любые языки. Не только S. В облачных сервисах у нас есть поддержка первого класса. У нас есть поддержка первого класса для веб-серверов, сервисов для PHP, для Node. И для Python, и для Java. Мы принимаем все это очень серьезно. У нас есть специальные коллективы сотрудников, которые занимаются, специализируются на каждом из этих языков. Причем мы занимаемся очень серьезно. Конечно, в центре нашего внимания .NET, но это не значит, что всеми остальными языками мы занимаемся как хобби. Такие платформы, как Node, мы принимаем очень серьезно, очень серьезно уделяем внимание. Ну, пойдемте дальше. Давайте поговорим о некоторых свойствах Windows Azure и сравним Azure с вашими собственными ресурсами, которые могут быть в ваших собственных сводах. Когда мы говорим о гибридных приложениях, речь идет не только о том, чтобы подключить приложение и использовать его в качестве заслуживающей доверия платформы. Что мы делаем с Azure? Эксплуатируя эту платформу, мы гарантируем нашим заказчикам определенные вещи. И добиваемся того, чтобы вы считали эту платформу наиболее подходящей для работы ваших приложений. Прежде всего, мы обеспечиваем безопасность и контроль доступа на высочайшем уровне. Пройти через наши шлюзы исключительно сложно. Пройти через наши ворота очень сложно. Обязательно прозвучит команда «Стой, стреляю». Очень мало. Кто может пройти в наш ЦОД, подойти к стойкам с оборудованием, там куча всяких используется возможностей. Это электронные ключи и пароли и так далее. Мы предоставляем услуги высочайшего класса, включая услуги сопровождения. Все это, все эти более 200 услуг предоставляются круглосуточно 7 дней в неделю. В основе всего этого лежит наша структура Global Foundation Services. Это подразделение, которое отвечает за эксплуатацию ЦОДа в Microsoft. У этого подразделения имеется свой веб-сайт, там рассказывается о массе разных вещей, таких как энергетическая эффективность. Наши ЦОДы становятся все более и более эффективными с точки зрения энергопотребления в расчете на выдаваемую вычислительную мощность. Большая часть расходуемой электроэнергии расходуется на охлаждение и на решение вспомогательных задач, нежели на обеспечение работы вычислительных средств. Мы делаем такие вещи. Как это выглядит? У нас осуществляется вентиляция и охлаждение наружным воздухом. Воздух заводится в помещение, пропускается через помещение и охлаждает машины до температуры ниже 70 градусов Цельсия без использования какой бы то ни было электроэнергии на кондиционирование воздуха. У нас более 2000 человек заняты инженерными разработками и эксплуатацией. И всего вложено в эту облачную инфраструктуру более 2,3 миллиардов долларов. То есть посмотрим, как это может выглядеть. Это наш ЦОД в Чикаго. Это вот один из контейнеров. Вот что представляют собой эти контейнеры. Именно в этих контейнерах установлены эти стойки, эти компьютеры, видите, ряды машин. Именно здесь живут ваши приложения. Это Чикаго. У этого ЦОДа есть свои системы генерирования электроэнергии, генераторы. Все эти ЦОДы очень похожи. Главное то, что вот эти вот контейнеры, в максимальном объеме эксплуатируются специалистами. Мы в них обычно не заходим. Иногда это происходит, конечно, но все равно мы не думаем постоянно о машинах. Этим занимаются специалисты. Когда какие-то машины выходят из строя или устаревают, мы их просто извлекаем оттуда и переносим в другие контейнеры. Контейнеры закрыты, вы не можете проникнуть туда, вы не имеете доступа ко всем этим средствам. Вот эти вот контейнеры, которые показаны на фотографии, у них используется электроэнергия, вода для охлаждения, и они подключены к сетям. Здесь у нас отсутствует пока еще модульная инфраструктура электропитания. В настоящее время контейнеры заменяются IT-паками для того, чтобы можно было охлаждать оборудование не водой, а воздухом, наружным воздухом. Как бы там ни было, это очень современные площадки, очень современные ЦОДы. Как я уже сказал, наши ЦОДы разбросаны по разным регионам. Только что мы развернули еще 6 ЦОДов, 2 в Австралии, 2 в Китае и 2 в Японии. Таким образом, если я правильно посчитал, теперь у нас таких ЦОДов 14. И я полагаю, что в ближайшее время в эксплуатацию будут введены новые центры обработки данных. Об этом, конечно же, будет объявлено. Везде, где имеется в достатке экономическая конъюнктура соответствующая, мы будем развертывать наши ЦОДы. Там, где это выгодно, мы это будем делать. Я думаю, что рано или поздно дойдет время, дойдет дело и до России. Вот этот принцип лежит в основе нашей работы. Главное требование, предъявляемое к нашим сервисам, заключается в том, что всегда существовала возможность для реплицирования данных, копирования данных. Если вы создаете экземпляр чего-то на Северо-Западе, это означает, что эти данные автоматически резервируются где-нибудь в Европе, в Амстердаме, например. Но там иногда бывают наводнения. Уж не знаю, почему. Я немец, а не голландцы. Но мы все равно любим друг друга. Так вот, если вдруг там возникает наводнение или какая-то другая проблема, мы можем взять весь ЦОД и перенести нагрузку этого ЦОДа на наш дублинский ЦОД. Иными словами, используется вот такая система резервирования эффективная, которая дает нам возможность всегда гарантировать сохранность данных, ваших данных. Итак, как я уже сказал, 8 ЦОДов. Это новые ЦОДы плюс центры CDN. Мы гарантируем надежность вычислительных средств 99,95%. При этом мы финансово обеспечиваем соглашение о уровне обслуживания. Если мы не выполняем условия этих соглашений, этих SLA, мы компенсируем вам деньгами. Наши сервисы характеризуются высочайшей степенью доступности, отказоустойчивости. Мы поддерживаем такой функционал, как локализация, изоляция сервисов на виртуализированных вычислительных средствах и сетях. Наконец, последнее. Все наши ЦОДы проверены и сертифицированы сторонними аудиторами, сертифицирующими организациями. Одно слово, когда я вам говорю, что мы можем вам предложить то-то, то-то или то-то. Другое дело, когда это подтверждается уполномоченными органами. Все наши ЦОДы соответствуют требованиям законодательства, действующим нормам, стандартам ISO, которые здесь перечислены. Это и Международная организация по стандартизации, и директива по защите данных Европейского Союза и HIPAA. Это необходимо для того, чтобы все страны и все регионы знали, что те услуги, которые мы предоставляем, не противоречат требованиям их законодательств. Все наши базовые услуги также сертифицированы. Я заполнил табличку специально, чтобы вам было понятно, каким требованиям они отвечают. Что касается безопасности, вы можете зайти на ресурс Windows Azure Trust Center с тем, чтобы познакомиться там с информацией о сертификации наших сервисов, о том, каким образом предоставляете сервисы, мы обеспечиваем конфиденциальность, сохранность информации. До этого мы говорили в несколько абстрактном контексте о Windows Azure. Давайте поговорим теперь немножечко более конкретно о различных концепциях, которые прозвучали. В частности, о гибридной концепции. Почему люди строят гибридные IT-инфраструктуры и гибридные приложения? В первую очередь, благодаря их эффективности. Сокращается время до поиска и применения решений. Если вы хотите развернуть то или иное решение, вам сейчас нужно 10 машин, допустим. У вас их нет, но они есть у нас. Вместо того, чтобы заказывать эти машины, ждать, когда их поставят, развертывать их, вы можете обратиться к нам, и мы предоставим вам эти ресурсы. И отдачу вы получите буквально через 5 минут. Если вам необходимо реализовать сервис быстро, мы можем это сделать за вас. Допустим, вашим заказчикам нужно что-то, какие-то вычислительные ресурсы для того, чтобы решать какие-то задачи. Вы можете воспользоваться облачными сервисами. Для этого достаточно позвонить, и задача решена. Дальше. Масштаб. У нас есть заказчики, которые используют Windows Azure для того, чтобы масштабировать свою деятельность в условиях сезонных изменений. Например, вы продаете что-то в интернете. Обычно самый большой наплыв покупателей возникает где-нибудь в Рождество под Новый год. И в это время вам может потребоваться дополнительная емкость. Но вы же не пойдете покупать новые сервера для этого. Не будете делать это каждый год. Потому что в течение всего остального года все это будет простаивать. Именно по этой причине нашими ресурсами пользуется, например, Amazon. Они заказывают у нас в определенное время года, в определенные периоды ресурсы, которые не нужны в течение всего года. Итак, вам требуется дополнительная емкость, вам требуются дополнительные ресурсы, и вы их получаете. Наконец, вы уравновешиваете рабочие параметры вашего приложения, вашего решения с затратами на его функционирование. Вот три эффективные модели. Это частное облако, это общедоступное облако и гибридное решение. Традиционное решение, частное решение, общедоступное решение. И все это может работать на базе гибридного приложения. Причем вы можете переходить от одного подхода к другому в зависимости от каких-то финансовых соображений. Если говорить о публичном облаке, это Windows Azure. Если говорить о частном облаке, это Windows Server в сочетании с Hyper-V. Но поговорим о комбинированном сценарии. Итак, у вас есть два сценария. Вам необходимо о них заботиться. Каким образом вы выстраиваете мостик между ними? Первый, пожалуй, наиболее важный подход, вернее, первый наиболее важный аспект — это идентификация. Что я имею в виду, говоря о идентификации? Вы должны понимать, кто является нашими пользователями из числа сотрудников компании. Большая часть компаний сегодня использует Active Directory. Active Directory — это очень эффективный способ подключения пользователей, управления их действиями, их учетными записями и так далее. Теперь в Windows Azure тоже может использоваться в Active Directory, так же, как в Windows Server. Она дает возможность осуществлять федерирование. Вы, если угодно, проецируете учетные записи своих пользователей на Windows Azure. Теперь, если у вас приложение работает в облаке, и там используются те же самые учетные записи, услугами пользуются те же самые люди, вы можете перенести процедуру Single Sign-On, единую регистрацию, и в облако тоже. И для этого можете воспользоваться Active Directory. Таким образом, единожды зарегистрировавшись, ваш пользователь получает в облаке все те же самые сервисы, которые он получает, используя вашу собственную инфраструктуру. Допустим, человек обращается к приложению, не может получить доступа. Этот запрос переключается на Active Directory в Azure. Осуществляется проверка этого пользователя и, соответственно, его авторизация. И пользователь подключается на приложение. Все это делается как по мановению волшебной палочки. Достаточно всего лишь нескольких нажатий на кнопку мыши. Приложение может быть федерировано с Active Directory. Для этого могут быть использованы специальные токены. И у нас есть SDK, которые позволяют все это делать. Итак, идентификация. Идентификация — это первый важнейший аспект, о котором нужно позаботиться. У нас есть решение Windows Azure Active Directory в сочетании с Active Directory. Теперь можно использовать единую систему идентификации как при доступе пользователей к облачным ресурсам, так и при доступе к собственным ресурсам. Далее. Виртуализация. Мы о ней уже много говорили, когда рассматривали предыдущие слайды. Итак, у вас есть виртуальные машины, вы эксплуатируете их в локальном режиме. Если вам нужно куда-то перенести, вы можете это сделать. Далее. Управление. Это то, о чем разработчики обычно не знают. Кого волнует System Center? Но если говорить о администрировании, управлении, если вы сидите с руководителем службы ИТ, история становится совершенно другой. Что вы можете? Какие у вас есть возможности? Вы можете управлять Windows Azure и виртуальными машинами на базе Windows Azure точно так же, как вы будете управлять вашими собственными виртуальными машинами, работающими на базе серверов, стоящих на ваших площадях. Работает все это одинаково, вне зависимости от того, работает все это в вашей собственной среде или в нашей среде. Систем-центр, он может контролировать и то, и другое. И, наконец, разработка. Это то, что для вас важнее всего. Наша цель заключается в том, чтобы сделать эту среду максимально единообразной, похожей на то, к чему мы привыкли. Сегодня мы пытаемся сделать все инструменты единообразными для серверов и для облака. Когда мы создаем новые инструментарии, формируем новые среды, мы можем начинать с облака, потом переносить эти инструменты на площадку заказчика, веб-сайта Windows Azure. Это ваша собственная среда. Если вы являетесь хостинговой компанией, вы знаете, какая тенденция имеет место быть. Все, что доступно сегодня в Windows Azure, доступно в частном облаке и так далее. Еще один пример — это сервисная шина. У вас есть сервисная шина, вы можете очень быстро развернуть облачную инфраструктуру. При необходимости вы можете любые ресурсы перенести на свою собственную площадку. И все это будет работать. Для разработчиков приложений вас могут интересовать какие-то конкретные сервисы, вне зависимости от того, где вы находитесь, в частной среде или в общедоступной среде. И мы обеспечиваем вам доступ ко всем этим ресурсам, причем намного дешевле, чем если бы вы это делали сами. Так что с экономической точки зрения вам всегда выгоднее работать в общем доступном облаке, но если по какой-то причине не хотите этого делать, чаще это бывают регулятивные причины, а не причины технического характера. Заказчики не всегда доверяют общедоступному облаку. Вы для этого тоже имеете все необходимые возможности. Уровень безопасности, уровень защиты. Их несколько. Первое – это физическая безопасность. Это то, о чем я говорил раньше. Наша сеть сегментирована, виртуализирована в определенной степени. В Azure существует серьезная защита от любых других средств. Используется для изоляции, локализации ресурсов виртуальной частной сети VPN. Сеть защищена. Далее, если говорить о хостинговых машинах, на Windows Server это было бы несколько эффективнее. И все инновации, которые сегодня осуществляются под Azure, реализуются и на Windows Server. Наконец, уровень приложений. Учетная запись Windows, которая определяет возможности и полномочия, позволяет очень эффективно контролировать доступ к приложениям. Наконец, защита непосредственно данных. Мы относимся к ней исключительно серьезно. Если кто-то взломает наши ЦОДы, мало не покажется никому. Поэтому в наших интересах надежно защищать эти ценнейшие активы. Для того, чтобы связывать все это между собой, для того, чтобы связывать инфраструктуру в облаке и корпоративную инфраструктуру, у нас есть целый ряд возможностей. Последнее, о чем хотел бы поговорить, это сервисная шина. Итак, первая возможность – это виртуальная сеть. Виртуальная сеть, решение для виртуальной сети сегодня вообще доступно. Она дает возможность взять две площадки, два сайта и объединить их в сеть. Что вы можете сделать? Вы можете настроить маршрутизатор. Мы предоставляем различные скрипты маршрутизации для Juniper Networks и для ряда других компаний. Вы настраиваете ваш маршрутизатор с тем, чтобы мог взаимодействовать с сетью Windows Azure. Затем с IIS вы можете подключить 10, 20, 30, сотни машин к вашей сети. При этом вы будете управлять ими точно так же, как если бы они работали в составе вашей сети. Итак, есть ваша сеть, есть сеть Windows Azure. Мы соединяем их, сопрягаем их. И теперь наша машина видит вас, ваша машина видит нас. И все это работает в рамках единой среды. Вот что позволяет делать виртуальная сеть на базе Windows Azure. Какие-то машины могут быть вынесены вовне. Ну, допустим, вы содержите какой-то общедоступный веб-сайт. Он работает на базе вашего ЦОДа. В какие-то периоды, например, в праздничные дни, вам требуется дополнительная емкость. Вы обращаетесь к машинам, которые находятся в сети Azure. Они быстро подключаются к вашей сети, обеспечивая вам дополнительные ресурсы. Таким образом, можно соединить, скажем, 3-4 ЦОДа. У нас есть решение Windows Azure Connect. Пока еще не очень понятно, когда это решение станет общедоступным. Это решение, которое дает возможность выстраивать между машинами VPN-туннели. Виртуальная сеть сегодня доступна для Windows сервера, оборудование Juniper Networks, устройство Cisco поддерживается функционал VPN. Это то, что может использоваться для того, чтобы можно использовать для того, чтобы связать между собой виртуальные частные сети. В результате могут устанавливаться соединения между отдельно взятыми машинами, двухточечные соединения. На уровне приложений. Если нам нужно интегрировать приложение. И при разработке это понравится большинству из нас, из вас, это сервисная шина. Эта инфраструктура как раз обеспечивает возможность интеграции между облаком и собственным оборудованием, собственной инфраструктурой. Ну и, наконец, синхронизация данных. В случае, если вам, например, необходимо синхронизировать базы данных, которые находятся в облаке, которые находятся на ваших площадях. Я пропущу, пожалуй, этот слайд. Сразу перейду к следующему. Давайте рассмотрим сценарий применения сервисной шины. Что такое Traffic Manager? Traffic Manager — это тоже очень интересная для вас вещь при работе с гибридными решениями. Здесь трафик распределяется на основе определенных правил. Какой-то трафик направляется на Venus Azure, какой-то в другие места. Система смотрит, из какой страны обращается клиент. Для этого есть определенные правила и возможности определения географических параметров. Хостинговый сервис, например, может находиться в вашей стране, в вашем собственном ЦОДе. А может он находиться в облаке. Если вы создаете среду, в которой здесь будет находиться ваш собственный ЦОД, вы инвестируете в него и запускаете его, и плюс у вас есть дополнительные ресурсы в других странах, на других континентах, облачные ресурсы. И там хранятся копии ваших систем. Traffic Manager может осуществлять сбалансированное распределение всего этого трафика. Это не вертикально интегрированное решение, это, скорее всего, горизонтально масштабируемое решение. Наконец, последнее. Давайте подведем итог некоторым вещам, которые мы говорили, обсуждая сервисную шину. Правда, немножко в ином контексте. Здесь представлены некоторые ISV, предоставляющие розничные услуги. Интеграция сервисной шины. VPN — это отличная штука, но она слишком тяжеловесна. Она меняет вашу сетевую среду. Вам необходимо действительно изменить вашу сетевую среду для того, чтобы осуществить такую интеграцию. Интеграция — это лишь интеграция одного приложения. Для того, чтобы связать два приложения между собой, интегрировать их, вам придется внести серьезные изменения в характер вашей сети. Вы устанавливаете, развертываете VPN, опираясь на определенные протоколы, вам для этого требуются какие-то средства и так далее. Далее. Среда Point Sale. Точка продажи. Торговая точка. Крупный торговый центр или универмаг. Допустим, там одежду продают. Вы используете ту сеть, которая там уже есть. Это может быть сеть Wi-Fi или кто-то вам пробросил кабель. Вы не можете ничего тут изменить. Это данность. Вы даже не всегда VPN можете использовать. Я не могу организовать VPN-соединение между Microsoft и каким-то внешним заказчиком. Мне Microsoft не разрешит этого сделать просто. Ну вот смотрите, чем мы можем воспользоваться. Например, можем воспользоваться очередями сервисной шины, где используются такие вещи, как темы и подписки, и они ведут у нас к конкретным торговым точкам. Машины в этих торговых точках связаны только с интернетом. И у них есть полномочия для того, чтобы ставить какие-то сообщения в очередь. Не буду вдаваться в тут технические детали. Это очень такая простая транзакция. Постановка сообщений в очередь и прием сообщений из очереди. Это тоже может быть сделано, наверное, с помощью протокола AMQP, который поддерживается Java, вашим клиентским программным обеспечением. Есть альтернативные подходы к подобного рода интеграции с использованием инфраструктуры сервисной шины. Этот слайд мы пропустим, об этом мы уже говорили. Давайте лучше рассмотрим другой сценарий, который также предполагает гибридный подход, если угодно. CRM онлайн. Онлайновая система CRM. Естественно, это система управления отношениями с клиентами, которая работает в облаке. Эту среду эксплуатируют ребята, которые специализируются у нас на CRM. Происходят какие-то вещи. Изменение адресов, номеров телефона, другие личные данные клиентов. Естественно, это все требует внесения изменений в базу данных. И сервисная шина обеспечивает передачу этих данных между устройствами. Это, кстати, дополнительный сценарий, гибридному сценарию. У вас есть компонент в облаке и компонент на вашей территории. И сервисная шина как раз тут выступает как некий мост между приложениями. Позволяющая все время узнавать о тех или иных событиях, изменениях, регистрировать их. Так, время уже заканчивается. Давайте я пропущу вот эти слайды. Мы снова перебрались временем. Вопрос. Как называется компонент сервисной шины, который можно использовать для интеграции клиентского приложения с системой, расположенной на территории заказчика, работающей под НАТОм? Боюсь, что я об этом не рассказывал, мне придется самому вам ответить. Когда мы представляем сервисы НАТО, мы используем релей. Если вы хотите хостировать любой веб-сервис, где угодно. Я уже рассказывал вам пример использования всего этого. Помните EasyJet, авиакомпания EasyJet? Они используют релей для того, чтобы передавать свои собственные сервисы в облако и обеспечивать последовательность согласованность их работы. Релей. Ответ на этот вопрос — релей. Не я писал этот вопрос, но я надеюсь, что вы разобрались, в чем тут дело. Несколько слов в порядке заключения. Если вы намерены создать мобильное приложение для облака, естественно, вам потребуется прибегнуть в том или ином виде к гибридному подходу, поскольку имеются где-то существующие активы, существующие приложения где-нибудь в какой-нибудь в конторе, в каком-нибудь офисе, уже развернутые, работающие на определенных устройствах. Это может быть все, что угодно. Это средства, функционирующие на местах, помогающие людям работать. По мере того, как количество устройств растет и будет расти дальше, будет расти и количество гибридных приложений. Пожалуйста, задумайтесь над использованием тех ресурсов, о которых я вам сегодня говорил. Сервисные шины и так далее. Не забывайте о ключевых компонентах этого решения. Вы должны знать, как они работают, как работают очереди, как работают топики темы, как работает подписка для того, чтобы облегчать вам жизнь. Это основа для функционирования этих приложений, для обеспечения их устойчивости, устойчивого функционирования. Это то, без чего не обойтись, когда вам необходимо все это отмасштабировать, обновить или, наоборот, сжать. Для этого можно использовать очереди, для этого можно использовать делители. Для этого можно использовать существующую инфраструктуру, существующую нагрузку. Вы можете рассмотреть самые разные варианты для себя, и виртуальные частные сети, VPN, и другие подходы, предназначенные для интеграции разных средств, в частности, для интеграции ресурсов, находящихся в облаке, и ресурсов, находящихся на ваших собственных площадях. Я очень надеюсь, что моя презентация была вам интересна. Я попытался рассказать вам о том, как можно использовать Windows Azure в разных целях. Большое спасибо за то, что вы так гостеприимно приняли меня здесь, в России. Мне у вас очень понравилось. Я надеюсь, это не последняя встреча. До свидания.